Здравствуйте, друзья мои, это Радио Спутник, самая цитируемая радиостанция в России. Я вам должен сказать, что как-то не просто сегодня вот работать, потому как я чувствую, что вредные вещества повисли в воздухе. Но вот из-за чего вот это все, может быть, расскажет сейчас моя коллега Диана Кабракова. Здравствуй, Диана.
Приветствую, Жень, конечно, все расскажу.
Установлен какой-то новый антирекорд.
Да, несмотря на пандемию коронавируса, уровень загрязнения воздуха в первом квартале 2020 года вырос на 57%. 44 случая загрязнения воздуха против 28 за тот же период в 2019 году. И говорят, что это рекордная цифра за последние 5 лет наблюдений, и говорят об этом специалисты компании «Финэкспертиза». Собственно, по их оценкам, основные источники загрязнения – это предприятия металлургические, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности. А пострадали от их деятельности Бурятия, Забайкалье и Красноярский край. В то же время можно посмотреть на другие цифры, на статистику, в частности, Росприроднадзора, потому что там говорят, что уровень загрязнения снизился в несколько раз в таких точках, как Братск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Норильск и Череповец. То есть этим точкам повезло гораздо больше. Помимо всего прочего, есть информация о том, что более 150 глав крупнейших компаний мира с совокупным капиталом в 2,4 триллиона долларов, они подписали обращение к лидерам разных стран и призывают в этом обращении при восстановлении экономики после пандемии учесть рекомендации ученых как раз-таки в сфере борьбы с изменением климата, ну и принять соответствующие меры. Здесь
ничего не
два
поняла.
Момента.
Это капиталисты? Капиталисты написали такое письмо?
Да, Жень, не поверишь, это капиталисты написали такое письмо. Я об этом не просто так говорю, потому что, ну, здесь ты прав, наверное, важно понять, что это игра слов, или они сами готовы что-то сделать, в том числе своим примером показать, что условно невозможное возможно, потому что они вот говорят про зеленую энергетику, а мы прекрасно знаем, насколько дорого стоит переход на зеленую энергетику, и как все вот эти вот промышленные, угольные, нефтяные предприятия будут этому сопротивляться. Поэтому вот момента два. Давайте поговорим о загрязненности как таковой, потому что есть, опять же, разные цифры. И второй момент мы проговорим уже с экономистом, насколько это целесообразно, выгодно, ну и тем более в условиях выхода из пандемии.
Руководитель климатического проекта российского отделения Greenpeace Василий Яблоков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Василий, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Василий, вот в первую очередь хочется понять такой момент. С одной стороны, нам, ну вот господин Бурматов, например, депутат, говорит, что в России недостаток пунктов мониторинга качества воздуха. А с другой стороны, вот сегодня у экспертов спрашивали в течение дня, что значит вот эти вот цифры антирекордные и рост уровня загрязнения воздуха. И говорят, что наоборот количество замеров увеличилось. Если честно, в моей голове есть легкое противоречие, разъясните его, пожалуйста.
Ну да, тут можно такую поговорку. Нету здоровых, есть недообследованные. Собственно, чем больше пунктов мониторинга, тем, соответственно, больше можно узнать информации о качестве воздуха, выявить больше случаев, про которые никто даже не подразумевал. И действительно, в России есть проблемы нехватки пунктов мониторинга. И в некоторых регионах до сих пор вообще не действуют автоматические пункты мониторинга. В некоторых городах, даже густонаселенных, не хватает их. И в последнее время ситуация улучшается, появляется все больше таких пунктов, соответственно, появляется больше информации. И, в общем-то, закономерность, она известна, что в крупных городах воздух, как правило, загрязнен. В первую очередь влияет транспорт, и, очевидно, взаимосвязь будет во всех городах проявляться. Чем ближе, там, условно, дом или там человек находится к оживленной магистрали, тем, собственно, будет загрязненный воздух. Ну и кроме того, есть еще и фактор промышленных предприятий. У промышленных предприятий есть санитарно-защитная зона, и, собственно, если вы находитесь близко к этой зоне, и предприятие ничего не нарушает, то ПДК должно быть в пределах нормы. Вот. Если ПДК по каким-то специфическим веществам превышено, соответственно, на этих предприятиях идет нарушение, какой-то чрезмерный выброс и так далее. Ну и, безусловно, надо помнить про то, что качество воздуха не является постоянной характеристикой, оно очень сильно зависит от различных факторов, в первую очередь от погоды. И, например, здесь опять-таки влияет то самое изменение климата, про которое вы также говорили, и, например, в том же самом Сибирском округе все больше наблюдается климатических аномалий, когда, например, устанавливаются блокирующие антициклоны, которые задерживают движение воздуха, и, соответственно, загрязняющие вещества в большом объеме накапливаются в приземном слое, увеличивается концентрация даже вот в условиях всеобщей самоизоляции могут наблюдаться превышение ПДК, хотя, казалось бы, все сидят по домам, деятельность некоторых предприятий остановлена, но воздух почему-то все равно грязный. То есть тут уже играет вот фактор погоды. Поэтому это такая сложная история, что...
Ну, то есть состоит из нескольких пунктов, я поняла, да. Но вот знаете, мне после того, что я сегодня начиталась, мне вот не кажется теперь, что пункт о том, что люди меньше стали пользоваться личным транспортом, общественным транспортом, это как-то более существенно, нежели остановка промышленных предприятий. Мне наоборот казалось, что фактор выбросов, он в первую очередь как раз от всех этих предприятий и процессов, а не от человека. Понятное дело, что там тоже значительный процент, но тем не менее, мне казалось, что чаша весов перевешивает к предприятиям. Это на самом деле не так? Или они условно поровну все делят? И природа, и человек, и предприятие?
Ну, может быть, еще стоит говорить о том, что нельзя сравнивать Медногорск с Санкт-Петербургом. Если в Медногорске люди, даже если пользуются своим транспортом, то могут попасть на работу за 10 минут, а здесь... В Питере, например, за полтора часа ехать, да, то есть приходится людям добираться.
А вот, знаешь, Женя, в чем лукавство, как мне кажется, потому что потом, опять же, мы смотрим на статистику, и про Петербург за счет сокращений вот всех этих говорят, что общегодовой процесс, он приводит к снижению выбросов, а потом мы снова смотрим на Магнитогорск и понимаем, что, ну, вообще нет никакого снижения выбросов.
Да, такое есть.
Давайте
вот
я попробую прояснить эту ситуацию.
Пожалуйста.
Да, смотрите, есть условно две характеристики. Это валовый объем выбросов, это вот сколько предприятия условно в тоннах загрязняющих веществ выбрасывает в атмосферу там, разных веществ. И также по транспорту. Соответственно, это все считается, это прописывается в технических характеристиках всяких установок, предприятий и так далее. И есть показатель. Это концентрация загрязняющих веществ, которая измеряется как раз наземными методами, ну, в том числе это можно оценивать из спутниковых данных. И вот есть, собственно, две вот эти характеристики. Они между собой, безусловно, связаны. То есть чем больше выбросов, тем более вероятно, что концентрация загрязняющих веществ может быть высокой. Но вот также влияют еще и другие факторы. И, по сути, нужно оценивать, сравнивать города между собой по этим показателям, ну, довольно сложно и не всегда корректно выходит. То есть тут надо исходить из того, что люди должны дышать безопасным для здоровья воздухом. То есть не должны превышаться предельно допустимые концентрации. И вот здесь просто можно посмотреть статистику, сколько в каких городах фиксируется случаев с превышением ПДК. И, собственно, вот исходя из этих показателей, можно сравнивать, что вот в этом городе безопаснее дышать, а в этом городе менее безопасно дышать. И вот, условно, тут можно сравнивать и Петербург, и Медногорск, потому что и в Петербурге, и в Медногорске превышают предельно допустимые концентрации. Но тут еще, конечно, вопрос, что бывает в 10 раз превышается, в 100 раз превышается. Но, в общем, само по себе превышение не является нормой и... по сути, нужно идти к тому, чтобы воздух соответствовал нормативу.
Василий, а вот то, что касается проекта «Чистый воздух», еще разъясните нам, пожалуйста. То есть мы знаем, что он действует. Этот проект предполагает, что в 12 самых неблагополучных городах России загрязнение атмосферы должно снизиться. Снизится к 2024 году на 22%. При этом буквально сегодня я читала комментарии чиновников, которые говорят, что финансирование этого проекта, оно в какой-то степени будет сокращено. Вот насколько тогда вероятно, ну, невероятно, насколько есть вообще возможность достичь поставленной цели, ну и вообще с сокращением выбросов в атмосферу, какое движение наблюдается? То есть мы говорили о том, что лебеди в Венеции там вернулись, да, как-то почище стало, лису вот видел Евгений буквально в минувшие выходные в парке, и все возрадовались.
А только я не в Венеции, понимаем... конечно, я в Москве видел, да-да.
Хорошее уточнение. Сейчас пандемия пойдет на спад, закончится режим самоизоляции, и все вернется на круги своя?
И вот ты сейчас упомянула о проекте «Чистый воздух». Мне вообще не очень понятно, что такое на 22%. Как это будут считать? Что по всем 12 самым неблагополучным городам, что ли, эти 22%? Или в каждом городе на 22%? Странная вот эта история.
Ну, вот тут как раз и появляется вот этот момент, про который я говорил, выбросы и концентрации. То есть 22% речь идет именно про выбросы. То есть условно выбрасывали там 100 тонн, а теперь сокращаем на 22%, будем выбрасывать 78 тонн. И вроде бы кажется, что выбросов меньше стало, соответственно, воздух стал чище. Но эта связь не очевидна, потому что это должно проявиться именно в снижении концентрации приземной и той, которой дышат люди, потому что главная цель вообще всех таких проектов должна быть улучшение качества воздуха и снижение количества вот этих превышений ПДК. При этом целями проекта так все равно не является именно достижение вот этих безопасных уровней. И четких доказательств, ну и соответственно, вот эти цели проекта подвергались критике, в том числе эпидемиологов, которые занимаются воздействием качества воздуха на здоровье, что, по сути, да, можно достичь, снизить, мы как бы достигли цели этого проекта, но воздух все равно так или иначе загрязнен, и все равно люди ощущают негативное влияние на своем здоровье. Поэтому, ну а если сейчас будет речь идти про сокращение финансирования, возможно, будет идти речь про сокращение показателей, то говорить
вот это
о каком-то заметном улучшении вряд ли вообще придется.
Так и сейчас вряд ли вообще приходится, но смотрите, завершающий вопрос. Позвольте вам, как руководителю климатического проекта российского отделения Greenpeace, так все-таки вы ведь наверняка анализируете, как пандемия отразилась на экологической ситуации в России, потому что до сих пор говорили о том, что благополучно, да, сейчас природа себя чувствует, все хорошо, предприятия какое-то время не работали, сейчас все возобновляется. Это действительно так? Есть у вас какие-то данные, которые могли бы это подтвердить? Или мы просто, ну, там, смотрим фотографии с МКС и говорим, о, да, воздух чище?
Ну, да, этот вопрос действительно исследовали и в России, и в разных странах, и мы смотрели как раз показатели по качеству воздуха. Тут вопрос, с чем сравнивать. То есть, так как я говорил, что на выброс, на концентрацию загрязняющих веществ влияют разные факторы, в том числе и погодные, то полностью списать на действия пандемии очищение воздуха сложно. То есть, возможно, были там благоприятные условия в атмосфере для рассеивания загрязняющих веществ, которые привели к тому, что случаев превышения ПДК стало значительно меньше. Mm-hmm. Вот. Но при этом, если смотреть по Москве, то случаи превышения ПДК даже в момент всеобщей изоляции, когда ввели пропускной режим, все равно были и на Садовом кольце, и на Третьем транспортном кольце.
А в чем тогда дело? Я тогда совсем не понимаю. Все дома сидели, никто никуда не ездил, предприятия остановили, а превышение ПДК все равно есть. Мы в каком-то несчастливом месте живем, что ли, или что?
Речь идет про то, что все равно то количество автомобилей, те предприятия, которые продолжали свою работу, вносят вклад в загрязнение воздуха, и речь идет про действительно большие системные перестройки, про то, чтобы достичь как раз низкоуглеродных технологий. Это то, про что сейчас активно говорят мировые лидеры и международные организации, про то, что выход из кризиса может быть зеленым, и там условно в Европе обсуждают европейский зеленый курс, в других странах тоже есть аналогичные инициативы.
В общем, еще работать и работать, да, Василий?
Да, безусловно, есть куда стремиться. Вот. Есть свидетельства, что произошли локальные улучшения качества, улучшения в области экологии, и там то, что касается встреч с животными и так далее, но изменение климата не остановилось, системно никаких изменений не произошло, предприятия как работали, так и продолжают работать и загрязнять окружающую среду, и тут нужно думать про действительно какую-то более глобальную перестройку, и вот сейчас нынешняя ситуация видится как такой хороший шанс для того, чтобы сделать структурные изменения.
Хотя бы о них задуматься. Да, спасибо большое, Василий.
Спасибо.
Руководитель климатического проекта российского отделения Greenpeace Василий Яблоков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». То есть, получается, мы так далеко от цели вот этой Дианы, насколько я понимаю, потому что если даже вот сейчас были увеличены ПДК, да, превышены ПДК в Москве, то значит, в обычные дни это, ну, совсем тогда трэш получается в городе.
Слушай, ну далеко, не очень на самом деле понятно, потому что ты наверняка осознаешь, что различных докладов, вот Василий сказал про низкоуглеродные технологии, тут докладов на эти темы, начиная от разных сообществ отдельно взятых до Всемирного банка, и которые говорят, что давайте, и мы все это сможем и будем меньше углекислого газа выбрасывать в атмосферу. Но просто, мне кажется, здесь важны два момента. Ну, во-первых, это деньги, безусловно. Второй момент – даже вот это, вот эти низкоуглеродные технологии, они не говорят о том, что вообще не будут выбрасывать углекислый газ в атмосферу. То есть, понятное дело, речь о сокращении и меньше того, тех объемов, которые есть сейчас. Но это концептуально вообще не решает проблему.
Получается, что так. Но мне кажется, что все равно на первом плане деньги. Руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики Игорь Макаров на прямой связи со студией «Радио Спутник». Игорь Алексеевич, мы вас приветствуем вместе с Дианой. Игорь Алексеевич, не рад нашему приветствию? Или у нас проблемы со связью?
Это жаль, что это Игорь жаль. Алексеевич, если вдруг не рад нашему приветствию.
Да, ну у нас вот теперь мне понятно, понятно, что это проблемы со связью. Мы сейчас попробуем эту связь восстановить. Так вот, почему я сказал, что мне кажется, что на первом плане деньги? Ну, потому что мне кажется, что вся человеческая история на этом завязана. Пока это не будет выгодно, то, собственно, никто не будет. Будут как угодно огромные корпорации вилять, платить там откаты, платить взносы, что угодно делать, но пока это не будет им выгодно, никто об экологии думать не будет. Как только немецкое правительство, например, делает послабление в налоговой сфере для немецких предприятий, которые переходят на зеленую энергию, они сразу же вот готовы ею заниматься. Ну, мне так кажется.
Но понимаешь,
да.
Жень, это тоже целая культура. То есть, если мы говорим о корпорациях, что они одним скачком, рывком перестроятся и начнут сразу же зарабатывать обратно свои миллиарды, это одно. И это, ну, наверное, нереалистично. А если ты говоришь про Германию, которая маленькими шажочками, но верно движется к своим целям, это все-таки несколько другое.
Руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики Игорь Макаров, я надеюсь, сейчас нас слышит. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы рады, что вы с нами на связи. Мы тут с Дианой спорим, пожалуйста, вы наш спор каким-то образом... Давайте вы будете рефери, потому что я говорю, что пока не будет выгодно, то предприятия ничего не будут делать для экологии. Но вот Диана так не считает, по-моему.
Да, ну, выгодно – это понятие относительное, понимаете, на выгодность влияет очень много разных факторов, в том числе может повлиять и государство, например. Государство вводит регулирование и делает те или иные виды деятельности невыгодными. Или наоборот, государство создает какие-то положительные стимулы, вводит различные субсидии, другие меры поддержки и делает какие-то виды деятельности выгодными. Научно-технологический прогресс происходит, да, и со временем зеленые технологии становятся все более выгодными, да, и, соответственно, больше стимулов у компаний возникает то, чтобы в них вкладывать. Поэтому то, что невыгодно сейчас, может быть выгодно в будущем, и, в общем, в отношении зеленых технологий, в отношении борьбы с изменением климата это постепенно и происходит.
А мы уверены, что это будет повсеместная история, а не локальная, ну, там, по некоторым странам, которые могут себе позволить, ну, вот, например, поощрения какие-то государственные, ну, если мы о первом этапе говорим, компании или корпорации, вот те более 150, которые сейчас подписали обращение, но они что, сами будут оплачивать все эти зеленые технологии, вкладываться в них, или они должны привлекать инвестиции? Но инвестиции, наверное, на все 150 корпораций не хватит.
Или они так намекают государству, сделайте-ка нам что-нибудь.
Любые инициативы начинаются всегда с компаний-энтузиастов. Понятно, что вот эти компании, которые вы сейчас упоминали, это и так уже самые зеленые компании отрасли, которые уже довольно много сделали, либо их специфика состоит в том, что их производство не такое уж сильно загрязняющее. Вот. И они заинтересованы в большей степени в том, чтобы вот некие низкоуглеродные стандарты стали общим правилом. Вот, потому что эти компании, в отличие от их конкурентов, этим стандартам в большей степени удовлетворяют. Точно так же понятно, что зеленые технологии в первую очередь вводятся в государствах, в которых эти технологии максимально выгодны. Понятно, что в первую очередь это делается, например, в Европе, в том числе не только потому, что Европа богатая, но и в том числе и потому, что в европейских странах довольно мало загрязняющих производств по сравнению, например, с Китаем или с Россией или с другими развивающимися экономиками или даже с США. Прогресс начинается именно с этих стран, с тех стран, для которых внедрение низкоуглеродных технологий становится, ну, является максимально выгодным и несет наименьшие издержки. Но со временем, по мере того, как эти технологии развиваются, в том числе за счет инвестиций этих стран и компаний, они проникают и в другие страны, потому что становятся дешевле. А с другой стороны, потому что и в других странах тоже начинается какое-то регулирование, тоже появляются какие-то компании-энтузиасты, которые заимствуют опыт первых компаний. И так происходит движение вперед.
Игорь Алексеевич, вот если позволите, я бы хотел привести данные, я тут совершенно недавно читал, потому что мы так глобально всего говорим про 150 самых зеленых компаний, а вот с точки зрения обыкновенного человека, который свою жизнь проживает на определенной территории, вот у меня есть данные по Украине, например. Электроэнергия 4 гривны стоит, это зеленая, да, и около 1 гривны стоит та, которая выработана на угле. Ну, как вы думаете, что человек, живущий в Жмеринке, для себя вот выберет зеленую энергию или вот угольную?
Нет, ну понятно, что на первом этапе традиционные товары всегда дешевле, чем некие новые товары, некие инновационные продукты, которые в данном случае сопряжены с чистой энергетикой.
Вы не видите
тупика? Понятно, что без дополнительных мер поддержки сначала будут потребляться грязные товары. Так было и в Германии, например, и в других странах Европейского Союза, где, собственно, сначала там уголь и другие типы ископаемого топлива были дешевле, чем возобновляемая энергетика.
Как ему
со временем баланс стал меняться?
Вот как он стал меняться? Вот что такое случилось? Что нам нужно сделать?
Баланс стал меняться во многом из-за того, что экономисты называют экономией от масштаба. По мере того, как все больше возобновляемой энергии появляется на рынке, она становится дешевле. Она становится дешевле просто из-за неких сетевых эффектов, она становится дешевле из-за того, что компании учатся дешевле производить соответствующее оборудование, из-за того, что, соответственно, появляется более эффективное оборудование, из-за того, что в этой области начинается некий прогресс. И вот, собственно, так постепенно эти технологии становятся дешевле, уровень государственной поддержки снижается, и, собственно, уже сейчас во многих странах Европы возобновляемая энергетика вышла уже на паритет и даже в лучшем положении находится, чем ископаемое топливо. Понятно, что это далеко не во всем мире так, и не надо ожидать, что возобновляемая энергетика будет конкурентоспособной сразу повсеместно. Нет, это медленный процесс, который, собственно, только начался. И он будет, я думаю, что он растянется на ближайшие десятилетия-полтора, Но уже после этого периода уже можно будет говорить о том, что возобновляемая энергетика будет становиться доминирующей во многих странах. Хотя о 100% возобновляемой энергетике говорить, конечно, пока очень-очень рано.
Игорь Алексеевич, большое спасибо за то, что нашли время сегодня нам все разъяснить. Руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики Игорь Макаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А я вот хотел бы пофантазировать, Диана, и хотелось бы, чтобы мы перешли на 100% зеленой энергетики, и дышать будет гораздо легче.
Пока проще в Жемеринку, Жень, съездить.
Это действительно так. Спасибо, Диана Кобракова, моя коллега, помогала мне работать в эфире «Радио Спутника».